Часть третья. Щеро не видел, как взорвался Налаха, столь сильно попортивший покрытие его излюбленной беговой дорожки. В это время его аватар находился на восьмом этаже и с интересом наблюдал за действиями киборга Кабалоса. Сын Деппа был сегодня в ударе. Щеро собрался сделать ему какой-нибудь комплимент, когда почувствовал, что внутри ВР произошло пока неощутимое, но существенное изменение. Президент Вин посмотрел на свою левую руку. Тумблер защиты дрожал подозрительной мелкой дрожью. Тумблер выход трансформировался в нечто совершенно иное, в не тумблер. Щуро судорожно схватился двумя пальцами за стремительно втягивающийся внутрь его тела отросток, но щелкнуть им уже было невозможно. Нельзя было теперь покинуть свою собственную ВР по своему же собственному желанию. В это время пол под ногами Щуро побежал густой сетью трещин. Дальняя стена исчезла, словно ее никогда не было. Щуро больше не сомневался в том, что с его родными нейрокомпьютерами стряслось что-то не то. Не то! Впервые за много лет он по-настоящему испугался. Надо было плюнуть на пропаганду и уничтожить проклятую Пандору еще в Шереметьево, как и предлагал Пьеро с его куриными мозгами. Выключились стены, выключился потолок, выключилось небо. Один за другим проваливались в небытие охранники, интерполовцы, автоматические пушки, киборг Кабалос. Выключился заляпанный черными кляксами обломков и отработавшего турбулентного оружия аккуратный ландшафт вокруг главного корпуса. Умирающая подстанция изо всех сил старалась спасти аватар господина Щуро, в страхе глядящий на безбрежную пустоту, разверзшуюся вокруг него. Под ногами Щуро исчезли кусочки пола, последней границы между его аватаром и ничем. Через несколько секунд выкрашились последние обломки пола. Директор компании Вин рухнул в бездну, в свой приватный, новоявленный Утгард. Часть четвертая. Утгард не убил Щуро. Утгард подарил ему молодость, гусеничный вездеход, запах кедровой хвои, звон гнуса и трех друзей, каждый из которых был готов перерезать ему глотку за полторы косых русскими. Вездеход, вздымая фонтанный брызг, несся вверх по мелкой таежной реке. За их спиной оставалось пересохшее русло с грудами дохлой рыбы. За их спиной вились мириады мух и ревели обожравшиеся до противоестественной сытости медведи. Потом вездеход ворвался в лес и, разнося в щепы стволы вековых кедров, двинулся напрямик к их главной цели. Потом они ночевали под потоками проливного кровавого дождя. Под утро он убил своих спутников и дальше поехал сам. Он ворвался в капище под вечер. В пещере было темно. Из темноты на него глядели два голубых зрачка. Зачем пришел? Он хотел выстрелить сразу, но все-таки ответил: «Мне нужно сердце». Своего мало. Он выстрелил. Утром он ехал назад, горланя из-за острова на стрежень и заливая неповторимое чувство стыда водкой «Путин» из очередной бутылки. Но он возвращался не один. Под сиденьем лежал обернутый в ветошь алмаз размером с человеческое сердце. Все было не так, или не совсем так. Вездеход они бросили задолго до того, как пересекли Тунгуску. Дальше шли пешком. Никакой пещеры не было, было странное пятистенное капище и голубоглазый якут, неуловимого возраста, одетый в заношенный белый анорак. Когда они потребовали алмаз сердца тайги, якут долго смеялся и тряс головой. Да, Щуро действительно застрелил якута. Но Щуро не убивал своих друзей, они убили себя сами. На обратном пути они выпили за состоявшийся успех их предприятия. Немного повздорили, кто-то пошутил, в чем состояла шутка, Щуро не помнил. Не помнил он и того, как в его руках оказалось оружие. В общем, друзья Щуро убили себя сами. Даром, что его руками. Потом он жалел, что не пристрелил их раньше. Потому что картечь 16-го калибра успела тогда основательно подпортить ему голодный желудок. Вылечившись, Щуро вернулся в привычный городской мир. Сердце тайги не имело цены только в устах напыщенных репортеров уголовной хроники. На самом деле алмаз стоил вполне определенных денег. С точки зрения Щуро – 10 миллионов американских долларов. Щуро почти договорился о сделке. Но что-то остановило его. Маловато будет. 15 миллионов, самое меньшее. Под этим предлогом он расстался с потенциальным покупателем. Разумеется, не без определенных эксцессов. Через год нашелся второй желающий. 15 миллионов. Окей. Окей, окей, да только хрен тебе нарыло. В этот раз Щуро нашел силы честно отдать себе отчет в том, что дело не в деньгах. Алмаз не отпускал его. Своего сердца ему теперь казалось мало. Щуро чувствовал, что расставание с сердцем тайги ввергнет его в такую бездну, о существовании которой он раньше и не подозревал. Второй покупатель был быстро отшит. Разумеется, тоже не без эксцессов. После повторно несостоявшейся сделки Щуро призадумался. Думал он медленно, но надежно. В первый раз ему удалось обойти пятерых матерых киллеров и оставить каждому из них на память по 3 красивых тяжелых пули. Во второй раз он чудом спасся от взрыва пластиковой бомбы, подложенной в его дешевый автомобиль, успел увернуться от импульса ультразвукового станера и ушел от перекрестного пулеметного огня. Этого до него не делал и не смог бы сделать ни один человек на земле. Щуро понял, что сердце тайги оберегает своего нового хозяина. По крайней мере, к этому выводу его подталкивала череда совершенно необъяснимых фантастических спасений. Единственное, что не давало ему покоя, почему? Ну почему Алмаз не смог оградить своего прежнего владельца, якута в заношенном анараке, от вооруженных гостей? Так или иначе, сердце тайги оберегало Щуро от неприятных неожиданностей, и этого было более чем достаточно. Щуро хватило здравого смысла не променять свой успех и свою безопасность на сомнительные 8-значные долларовые суммы. Более того, постепенно он заключил, что счастье не в деньгах, а во власти, в абсолютной, неограниченной власти над всем, что мыслит, что движется, что существует. Инстинкт привел Щуро в компанию Вин. Продемонстрировав несколько необычных трюков президенту компании, он был сразу же назначен начальником охраны главного корпуса. Остальное было делом правильной политики. Часть 5. Мозг Щуро работал сейчас как компьютер генерального штаба, которому поручили проиграть все варианты всех войн, которые когда-либо вело человечество. Мозг Щуро плавился от бешеного напора исковерканных и перевранных виртуальной реальностью воспоминаний. Они были убийственно ярки, почти безупречны, но в них все происходило несколько иначе. В них все происходило так, как хотелось бы Щуро уже задним числом, когда он прокручивал в памяти самые ударные моменты своей биографии. Щуро проживал их заново. Нажимал на курок раньше, зарабатывал денег больше, становился директором ВИН быстрее, эксплуатировал своих сотрудников еще увереннее, чем на самом деле. Щуро всегда стремился к абсолютной власти, но предпочитал сильно не зарываться. Практически всегда он действовал через подставных лиц. Салмаксов, например, был телесной оболочкой и вместилищем для амбиций Щуро. Он должен был болтать с трибун о том, о чем Щуро распространялся за бутылкой хорошего коньяка. Потом началось самое интересное – июнь 2051-го. Воспоминания о совсем недавних событиях. Щуро в постели с Надеждой. Снова он же в постели с Надеждой, снова он же там же, с ней же. Щуро казалось, что его сейчас хватит инфаркт. Надежда не отпускала. Потом яркая вспышка и кровь на руках. Смена кадра. Щуро убирает Салмаксова с поста руководителя той самой партии. Занимает его сам. На всех рекламных цепелинах улыбка Щуро. Щуро баллотируется в президенты России. Затем события совсем недавних дней. И здесь ему стало совсем уж не по себе. Все встречавшиеся ему люди гибли от его руки. Щуро, конечно, знал, что он не сахар, но чтобы до такой степени. И, наконец, сквозь белое, как снег, лицо Августина, застреленного Щуро виртуальным, без лишних прелиминарий, проступили абсолютно гладкие и строгие, как сама геометрия грани алмаза, сердце тайги. И, промерзая насквозь космическим холодом, Щуро осознал, что своего сердца ему действительно мало, потому что его нет. Вместо сердца в его тело врастал грандиозный алмаз. Идеальный катарсис. Идеальный катарсис. Откуда он взялся, этот идеальный катарсис? Часть 6. Макентайр практически не сомневался в том, что Наваха станет ему саркофагом. К своему удивлению, он ошибся. Оба вертолета смогли прорваться к крыше и благополучно зашли на посадку. Страшно было подумать, что произошло бы с компанией ВИН, не применив Щуро турбулентное оружие. Тогда все 7 вертолетов сейчас оказались бы на крыше главного корпуса, и на Вин обрушилась бы мощь без малого 70 отлично вышколенных командос. Но и 20 представляли очень и очень грозную силу. Крыша была размерами с добрую половину футбольного поля. Когда Макентайр спрыгнул на розовый стеклопластик из десантной двери Наваха, он совершенно не к месту представил себя голкипером университетской сборной. В университете, впрочем, он никогда не учился и в футбол играть не умел. Макентайр всадил убийственный заряд картечи в ближайшего из охранников. Вслед за его ремингтоном заговорили автоматы «Командос». Через 3 минуты крыша была полностью очищена. Это немного подняло настроение Макентайру. Если и дальше они будут продвигаться такими темпами, у них есть шансы очистить весь объем главного корпуса за 84 минуты, при условии, конечно, что подземных этажей ровно 20. «Командос» потеряли 2. Это несколько обескуражило Макентайра. Опять же, если бой на крыше считать показательным, последний боец ляжет на 2-м подземном этаже. «Какая ерунда лезет в голову, Стэн!» — крикнул он Мердоку, который, присев на одно колено в 10 метрах от него, тщился нащупать пульс на шее неподвижно лежащего бойца. Мердок посмотрел на Макентайра с полным непониманием. Вообще, лицо человека в противогазе всегда носит странноватое, недоуменное выражение. Дескать, какого черта я надел эту штуку? На какое-то время команды получили передышку. Никаких признаков спуска на 8-й этаж с крыши. Конечно же, где-то здесь просто обязаны были находиться люки, но замаскированы они были отменно. Тем лучше, тем меньше думать. На крыше из кумулятивных зарядов быстро выложили аккуратный овал. Макентайр крикнул «Гоу-гоу!» Взметнулись пары расплавленного пластика и открылся новорожденный люк, в который при желании можно было бы уронить джип. На 8-й этаж полетели гранаты с нервно-паралитическим газом. Вслед за ними отправились гранаты осколочно-фугасные. И только после этого в зеленый газовый полумрак спрыгнул самый дюжий «Командос» с 2 ультразвуковыми станнерами, которые должны были оглушить все, что выжило после огневой подготовки. Но протрещала очередь, и незваный гость упал с прошитыми легкими, в которые сразу же с превеликой радостью ворвался нервно-паралитический газ.